тут вторая книга Торы, Шемот, недельная глава Трума. Трума в переводе пожертвование, добровольный взнос, приношение. Ну, обратимся к тексту. В начале этой главы Торы обращается Творец к Моше и говорит так. «Скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня». От каждого человека, сердце которого пожелает его, пусть возьмут приношение для меня. И вот приношение, которое вы будете принимать от них, золото, серебро, и медь и так далее, перечисляется все, что надо принести на строительство мишкана. И в конце, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. О чем идет речь? Может быть, два слова вступления. Начальная точка практически любого рассуждения в Торе начинается то ли с греха первого человека, который отдалил Творца от человека, то ли с выхода из Египта, который должен был это положение исправить. 26 поколений сотворения. Мир существовал только благодаря мере милосердия Творца. Мир ждал исправления того первородного греха. И оно пришло. Еврейский народ выходит из Египта и получает Тору на горе Синай. В этот момент мир и пришел к исправлению. Приятие Торы как бы притянуло Творца в этот мир. И его присутствие, условно говоря, могло теперь находиться везде в этом исправленном мире. И так было бы, если бы еврейский народ не согрешил. Не дождавшись возвращения их учителя Моше с горы Синай, они совершили грех золотого тельца как результат. Снова явное присутствие Творца в этом мире исчезает. Грех изгоняет присутствие Творца из этого мира. Дальше. Пророк Моше просит, умоляет, простить еврейский народ. И действительно, 10-го Тишре, в день, который принято сегодня отмечать как Йом-Кипур, Творец прощает еврейскому народу грех золотого тельца. Прощает. Но, увы, отторжение от Творца уже произошло. И тем не менее, так как Тора уже была дана, Творец оставляет свое присутствие в этом мире, но не везде, а только в одном месте. В том, который еврейский народ специально для этого построит. И сам Творец дает им точный план. Постройте мне дом, и мое явное присутствие там будет находиться. Как это место называется?
Мишкан.
Мишкан. По-русски Скиния Завета. Или условно назовем это место храм. Храм. Храм – это место присутствия Бога. Ну, теперь рассмотрим это с более практической стороны. Мишкан, храм, он где? В этом мире. В мире материальном. А если это так, то надо его построить естественным путем. План описан в Торе, необходимые материалы тоже. Что осталось? Собрать средства на его строительство. И это еще не все. Впоследствии надо будет этот храм поддерживать. Как и любое здание со временем тут стало протекать, там накренилось. Так и тут общественное дело всего народа требует их постоянного участия. К тому же в этом храме будут приносить жертвоприношения. И их тоже надо откуда-то приобрести. Другими словами, требуется много средств на построение, поддержку и функционирование храма, духовного центра всего народа. Теперь, откуда эти средства появятся? Деньги, как известно, на дереве не растут. Их надо собрать. У кого? У тех, для кого в храме предназначен. Собрать у всех, у каждого еврея. Это необходимое условие. И если еврейский народ даст, все дадут. То, как сказано там в конце цитаты, «Я поселюсь в вас». В Торе так написано, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Не сказано в нем, в храме, а в них, в тех, кто будет участвовать в строительстве. То есть, согласно личного участия, согласно уровню огня желания построить место для Бога в этом мире, соответственно, и его обитание в душе каждого, кто в этом участвует. Ну, это общий смысл. Теперь рассмотримся более подробно. Как это написано в самой Торе? Написано, возьмите приношение для меня. То есть, возьмите мне пожертвование. Ясно, что Творец повелевает собрать средства на построение храма самого народа. Просит пожертвовать. То есть, оторвать от себя жертву, и только тогда на эти средства можно будет построить храм, в котором будут приносить жертвоприношения Творцу. Вроде ясно. Но написано как-то непонятно. Если внимательно прочесть слова Торы, то все описание собирания средств на строительство и поддержку храма пробуждает, по крайней мере, три вопроса. Смотрите, ясно, что на храм надо дать добровольный взнос. Но почему же тогда Тора говорит, что пожертвования надо брать? Сказано, возьмите мне приношение. Что значит возьмите? Пожертвования не берут, пожертвования дают. Иначе оно не пожертвование. Это первый вопрос. Второй. Что значит возьмите мне? Что значит мне? Что подчеркивает это слово? Понятно. Творцу именно этих приношений не хватает. Им уже все в этом мире принадлежит. Он творец всего сущего, включая все средства, которые собираются собрать. Невозможно дать тому, кому это и так принадлежит. Что же имеется в виду? Второй вопрос. Третье удивление. Что значит сердце, которого пожелает того? Ведь это общественное дело всего народа. И все как один должны в этом участвовать. Ясно, очевидно. А из сказанного следует, что можно участвовать в строительстве и поддержке храма только добровольно, сердце которого пожелает того. Непонятно. Ну, давайте постепенно ответим на эти вопросы. В первую очередь попробуем чуть разобраться с пожертвованием. Слово пожертвование, знаете, добровольный взнос, приношение, предполагает, что у человека пробудилось желание дать на благотворительные нужды. Ну, скажем, на синагогу. В еврейском мире это дело самое обычное. Кто вырос в еврейской среде, постоянно с этим сталкивается. Практически все общественное, что вокруг мы видим, построено на пожертвования. Как это происходит? Вот синагога. И у ней протекает крыша. Ответственный в конце молитвы стучит по столу и громко объявляет. Надо денег на крышу. Ну, присутствующие тут же съеживаются. Сразу руки в карманы держатся там за купюры. Так продолжает на несколько мучительных минут, пока кто-то не произносит «готов дать». Остальные тут же облегченно вздыхают. Что произошло? Кто там, скажем, Моше Капилевич, дал пожертвование? Теперь как он дал? Добровольно. Кто хотел и дал. А остальные, которые не дали, а что они думали? Они много что думали. А почему я? Почему так много? Все лишь крыша. Снова просят. Уже давал в прошлый раз. Хватит. Обнаглели. Мое не дам и все. О, вот тут и стоит спросить. Дорогие евреи, а что то, что в кармане ваше?
Да.
Я заработал. Мои кровные. Мозгами надо работать. Мозгами? А, мозгами. Извиняюсь, а кто вам дал такие роскошные мозги, а? Сам заказал у Бога? Нет. Получил в подарок. Значит, никакой вашей особой заслуги в этом нет. То же самое, если средства силой добыл. Тот же вопрос стоит, а кто силу дал? Кто дал аппетит, чтобы хорошо покушать, чтобы иметь силу, а? Кто послал верных партнеров? Кто всю сделку на вас вывел? Вы же видите, что вокруг много умных, но у них ничего не получалось. А? Значит, вам это не принадлежит. Смотрите, если сказано не совсем понятно, то давайте на то же самое посмотрим с другой стороны. Вот люди говорят, мое и все. А Бог так сверху посмотрел. А, твое? Да? Дело было зимой, да? Случайно сосулька, и бац, на голову. Редкий случай. При этом три телохранителя с заряженными автоматами стали прямо рядом, вокруг. Ну, было твое. А в больнице при смерти как раз есть возможность подумать, кому всем принадлежит. Или по-другому. Тихо подошли трое. Другие, знаете, с автоматами тоже, но другими. И тихо так. Было твое, стало мое. Или там тайфун, цунами, землетрясение. У Бога много посланников. А человек, я, мое, мое, а букашка. В любой момент все можно потерять. Человеку ничего не принадлежит. Все принадлежит Творцу. До последней копейки все имущество. Непонятно? Вот, предположим, вы купили новую машину. Подъехали к дому, вышли, довольны. И вдруг вам кто-то ставит руку на плечи, смотрите, поворачивает голову. Вау, мохнатый. Местный король, гроза всего района. У которого в придачу дядя, начальник местной полиции, дядя Степа. Мохнатый так посмотрел, постукал. Ха-ха, говорит, отличная машина. Да, мне нравится. Была твоя, стала моя.
Ну и как, моя? У меня документы, я заплатил. Прибью.
Что, не слышал? Была твоя, стала моей. Ну знаешь, пока она мне не нужна, можешь ездить.
Первый сели, машину поехали.
Вопрос. Кому машина принадлежит на самом деле? А? Ответ. Де юре вам. Де факто кому?
Махнатому.
Ну, махнатому. Тому, кто в любой момент может отнять. Вот так и тут. Согласитесь, человек никак не знает, что с ним может произойти. Другими словами, все может быть отнято у него за секунды, в любой момент. Все в руках небес. Поэтому все, что у человека есть, все, что он по ошибке считает, что он заработал своими руками, все. Несмотря на действительно предпринятые усилия, не его. Все принадлежит Творцу, тому, кто может этот в любой момент забрать. Другими словами, те самые синагоги услышали, что надо пару копеек на богоугодное дело. И тут же ухватили за купюры, которые тому же Богу и принадлежат. И
говорит, не да, мое. А?
Ну, не смешно. То, что человеку надо рвать своего кармана от души, от сердца, на самом деле ему уже не принадлежит.
О.
И тогда, ну, вы чувствуете возмущение внутри души. И что хочется заорать? Секундочку, вы чего? А что же принадлежит мне? Что мое? Что в моих руках? Ответ. Ничего. Возьмите валидол. Ничего. Ничего. Кроме своего личного желания. Ведь по воле Творца у человека должна быть полная свобода выбора. Поэтому единственное, что в его руках, сам выбор. Желание принять решение то ли такое, то ли другое. Теперь, переводя на нашу ситуацию, человек не может дать приношение от себя. Ничего. Ни золота, ни серебра. Ведь это не его, все Богу принадлежит. Так что же человек, да, может дать? О, только то, что по-настоящему, полностью принадлежит ему. Что? Его желание. Его намерение, с каким сердцем дать. Вот тут-то мы начинаем понимать, что прокомментировал Раши в двух словах. «Пусть возьмут приношение для меня, — говорит Раши, — Лиля Шми, мне на мое имя». Как это понять? Говорит Раши, приношение должно быть только во имя небес. С желанием, с намерением, чистым, отличной выгодой и примесью удовольствия. А ну, секундочку, минута будет сейчас тяжелая. А ну, приготовьтесь. Вот смотрите, почему люди дают пожертвования? Люди, да, помогают, но по какой причине? Кто как? Есть кто, чтобы имя свое прославить, чтобы уважали, давали почет. Есть кто, я знаю, там, дочь удачнее выдать замуж. Есть кто видит себя более достойным в своих же глазах. Есть кто по настроению. Много личных причин. Так вот, у человека в этой точке полная свобода выбора. Дает отлично, но как дать? С каким намерением? Можно, как перечислили, но можно и так, как в Торе написано. Для меня. Приношение должно быть во имя небес, Лашем Шамаим. Всецело во имя блага того дела, на которое дается. Слышите? Повторяю. Во имя блага того дела, на которое дается. Поэтому сказано, пусть возьмут приношение для меня. Что значит для меня? Для меня имеется в виду с намерением только для меня, не для себя. Чтобы в конечном итоге дать добровольный взнос не от того, что себе не принадлежит, а от того, что да, принадлежит. От одного единственного, что мне да, принадлежит, от своего чистого намерения. Да, можно дать для себя, а можно во имя небес. Решение где? В сердце. И именно это Творец и хочет, и ждет от человека. Чего он ждет? Его сердце. Но это еще не все. Смотрите, намерение – это высший пилотаж. А вначале надо принять само решение. Надо как-то кровно от себя оторвать, пожертвовать. Недавно слышал новое слово – отстегнуть. Скажите, так просто от себя оторвать – особенно, когда живешь с полной уверенностью, что все мое, очень тяжело. Природа человека такая эгоистичная, все к себе, под себя, ко мне. Надо большое усилие, чтобы дать. И тут обратите внимание. Помощь конкретному человеку, который попал в беду, особенно если мы его знаем, трудно, но можно оказать. Знаете, чувство жалости, перемешанное с чувством удовлетворения, что я помогаю, а не нуждаюсь сам в помощи, ну, помогает отодрать пару купюр от кармана. Чувство жалости, милосердия вложено в нашу душу. Но помочь средствами делу общественному, на храм, на распространение Торы, на ишиву, это непросто. Есть тысяча оговорок. На храм дадите? А как же, если бы он существовал, то, конечно, бы дал. А что есть храм в наше время? Это не ишива, где учить Тору? Это не синагога, где мы молимся? Это не уроки Торы, где мы всему учимся? И тем не менее, особенно наш брат, который привык только получать. Вообще для многих идея давать просто дикая для нас. Тем более, что мы народ вообще подозрительный. Много раз обдуренный. И свою копейку просто так вот не отдадим, и все. Хотя помочь конкретному человеку помогаю. Скажем, помочь ближнему, бедному материальными средствами. Ну, скрипнем, но поможем. Но на духовную помощь. Бедному духом? Ни за что. Это интересное явление. В первую очередь, сильно бросается в глаза среди наших балей чува. Вот учиться Торе начали. Да? Кипу одели. Постепенно такие еврейские понятия, как «здака» и «маасер», с трудом, но вошли в наше сердце. Да? Идея, что Богу принадлежит все на 100%, и при этом Он нам отдает 90%, как-то убедительно. Где вы такие условия видели? Но когда дело доходит, на что давать? Тут уже забываем, что надо по-еврейски жить, и остаются старые общечеловеческие приоритеты. Ой, по-видимому, это надо получить с детства. В Израиле, особенно в Америке, в Европе, в традиционных семьях очевидны приоритеты в помощи. Они выросли с этим, им очевидно. Человек, который сам не учит Тору или учит, но мало, как он может быть к ней причастным, скажите? Только тем, что он ее поддерживает. Поддерживает те, кто ее учит. А существование еврейского народа в целом, оно зависит от существования еврейских мудрецов. А где их выращивают? В ишивах. Там, где можно учить Тору без того, чтобы что-либо мешало им это. Вся общественная еврейская жизнь происходит вокруг синагоги. Теперь, еврейские мудрецы, ешивы, синагоги, уроки Торы – это наш современный храм. Там духовность, там сердце нашего народа. Когда-то был храм только в Иерусалиме. Сейчас его нет. Где же он? Сейчас он находится везде, где учат Тору и поддерживают еврейскую жизнь. И кто вырос на этих понятиях и с детства видел пример своих отцов, которые участвовали в всех макбитах, собраниях по сбору средств, ему очевидно, что надо помогать не только частным лицам, но и духовному спасению, духовным нуждам народа. А кто не вырос на этой традиции? Ой, не так уж понятно, почему надо помогать ешиве, синагоге. Знаете, люди могут ходить годами на занятия по Торе, постоянно пользуются какими-то виртуальными ресурсами, сайтами, и в голову не придет, что они должны это поддерживать. Ну, хотя бы из простых соображений просто отплатить добром за добро. Даже это нет. Ведь очевидно, что любая просветительная деятельность еврейская, что ее осуществить, требует много материальных затрат. Надо снять помещение, заплатить за свет, воду, за еду, за транспорт, за организацию. В голову не приходит, что все это стоит. А кто же за все это заплатит? Ой. Более того, есть кто не только не помогает, но из нежелания дать сделали принцип. Я не раз слышал, что? Все, что связано с народом, должно быть бесплатно. Принцип. Откуда это у вас? Из каких еврейских источников? Знаете, расскажу, когда я сам лично первый раз осознал это. Уже прошло много лет. В начале 90-х. Когда началась большая алия, Раб Бемпарат организовал уроки для новых репатриантов. Для нашего брата, у которого все украли, ничего не знают, еврейское просвещение. Естественно, что призывом учить Тору их было не заманить, а вот относительно небольшой стипендии, даже очень. Тем более, что кормили обедом. Тут же записалось много людей, платят. Пришлось ограничить количество, в первую очередь по возрасту. И уже занятия начались. На каком этапе пришел один наш Бааль Тшува, уже много лет, и с просьбой принять его отца на учебу.
Тем более, что вот платят стипендию. К полному удивлению, раб аппарат отказался. Почему? Этот отец не подходит по возрасту, ему было за 60. Я это услышал, я познакомился с его отцом, он был очень интеллигентный человек, какой-то большой инженер. Он может создать очень такую более высокую интеллектуальную атмосферу на уроке. Ничего не убедил раб аппарат. Нет, и все. Тогда сын спросил, это раб напрямую, почему вы не хотите принять моего отца? И тут раб высказал мысль, которая меня поразила. Сказал ему приблизительно так. Не пойму тебя. Почему ты считаешь, что искать средства на Тору – это только моя обязанность, а не твоя? Почему я должен бегать, просить, унижаться для того, чтобы совершенно незнакомые мне евреи услышали слова Торы? А ты для своего отца – нет. На тебе нет точно такой же обязанности, как и на мне? Помню, меня как током прошибло. Вдруг осознал, что ответственность за весь еврейский народ, за его духовное существование, также и на мне, на простом еврее. Не только на раввинах. Ведь они никак не обязаны в этом больше, чем я. Торе, то, что мы читали, когда раздается клич, пусть возьмут приношение, Творец не выделяет никого. Это в равной мере забота всех. Как на храм. До такой степени это дело всех, что на святое дело учебы Торы не так просто удостоиться дать. Расскажу вам историю, которая произошла с Хафец Хаймом. Надеюсь, все знают, кто такой Хафец Хайм. Когда он решил открыть ешиву в Радине, то очень быстро местная синагога переполнилась, и надо было построить здание для ешивы. Раздался клич, кто может помочь, и кто мог, стал приносить средства. Недалеко от Радина была маленькая деревушка. Там жил один человек, его там звали Реб Мойша Акафри. Реб Мойша из деревни. Он был известен как человек глубоко богобоязненный, а заодно и обладающий большим состоянием. Услышал он, что строят ешиву в Радине, посоветовался с женой и поехал к Хафец Хаим. Приехал и говорит: «Кодара, вы знаете, что Творец сделал большое благо с нами, послал нам много богатства, много состояния. Но, с другой стороны, у нас нет детей. Поэтому мы посоветовались с женой и решили, что мы хотим заплатить за всю ешиву. Мы хотим дать денег, чтобы можно было построить ешиву, самую красивую, которая есть в Радине». Хафец Хаим это услышал, чуть ли не расплакался, обнял его, поцеловал и говорит: «Дорогой Реб Мойше, ой, как здорово, какое у тебя сердце, что ты хочешь дать, но ты знаешь, я не могу принять». Тот на него смотрит, ничего не понимает, он говорит: «Бейт Мидраш, ешива принадлежит всему еврейскому народу. Как же я могу украсть у них право участвовать в сборе средств?» Он это услышал, схватился за голову, вообще ничего не понимает, что тут происходит. Уехал домой. Проходит время, тут дают 10, там 20, 30, и медленно-медленно собираются средства. Дошли эти слухи до Реб Мойши, приехал он снова к Хафец Хаиму и говорит: «Так дело не пойдет, поехали на суд». Хафец Хаим согласился, то поехали на суд, пусть нас еврейский большой мудрец рассудит. Поехали к Реб Хаиму Ойзеру в Вильно, приехали к нему. Тот выслушал обе стороны и постановил. Что постановил? Реб Мойши, у которого душа горела, и который первым бросился, чтобы помочь, он удостаивается заплатить за восточную стену. Котель Мизрахи, то, что нас называют. То есть ту стену, к которой мы молимся. А вот все остальные стены нужно отдать остальному еврейскому народу. Построение ешивы – это такая великая заслуга, что нельзя ее отдавать в руки одного человека. С каким намерением и с каким чистым сердцем он этого не хотел бы исполнить. Вывод из всего. Еврейское просвещение, еврейская духовная жизнь – дело каждого из нас, включая тех, кто такую традицию не впитал с молоком матери. Да, нам тяжело дать. Крайне тяжело дать. И именно поэтому наши усилия дать ценятся больше. Знаете, извиняюсь, скажу, что болит. Очень болит. К вам, ребята, это не относится. Но стоит, чтобы и вы это услышали. Когда-то, всего 3 поколения назад,
Русскоязычное еврейство находилось в центре еврейской жизни. Она составляла костяк, была опорой духовной жизни всего европейского еврейства. Из этой среды вышли большинство самых знаменитых раввинов и мудрецов Торы. А сейчас всего лишь еще одно-два поколения, и от наших еврейских братьев и сестер никто не останется. Все ассимилируются. Это настоящее духовное уничтожение. Национальная катастрофа. И она происходит перед нашими глазами. И мы сделаем вид, что ничего не замечаем. И даже малым, посильной помощью, не будем участвовать в спасении. Если мы сами не позаботимся о себе, то кто о нас позаботится? То кто-то должен делать вместо нас. Поэтому снова повторяю, да, давать тяжело, не привыкли, но надо. И от всего сердца. Творец жаждет наше сердце. Ну, вернемся непосредственно к тексту Торы. Вот теперь мы поймем, в Торе сказано, от каждого человека, сердце которого пожелает того, пусть возьмут приношение для меня. То есть приношение должно быть от человека, который желает этого. Об этом Раши говорит, и две на любовь лишен и два богу лишен рацион. То есть пожелает язык доброй воли. Да? Все должны давать на построение храма, но тут есть одно условие. Только те, которые дают от всей души, их участие существенно. Только те, кто от всего сердца. Вы понимаете, что значит всего сердца? Сказано, Творец хочет сердце человека. Рахмана либо бой. А почему он его хочет? Потому что он центр желания человека. Вот там его независимое я. Но что? Это сердце не совсем чистое. Точнее, там уже место занято, там уже хорошо сидит наш Ецер, Ецерара, наше дурное начало, и не дает ничего отдать. А если даст, то тут же заставит пожалеть, ну, чтобы аннулировать доброе дело. Или дать, но с большим скрипом, то есть на треть сердца, наполовину. А требуется как? От всего сердца. Вот от этого и зависит мицва. Не только дать, но в первую очередь с каким сердцем, с каким намерением дать. Сейчас послушайте, послушайте. Получается, что оценка пожертвования зависит даже не столько от того, сколько не своих денег дает человек, а от того, сколько процентов своего сердца он готов отдать Богу. От степени духа доброй воли, от степени во имя небес. И насколько сердце чисто, настолько и мера вознаграждения. Вот только теперь поймем, почему сказано в Торе, пусть возьмут приношение. Что значит взять? Действие, оно выглядит наоборот. Человек дает пожертвование, не берет. Надеюсь, в свете сказанного смысл прояснился. Когда еврей дает пожертвование со всей душой, с пониманием, что это не его, и он только удостоился частично вернуть Творцу то, что получил на пользование, то это его желание дать, это усилие, это пожертвование. Это единственное, что на самом деле он берет. Это единственное духовное имущество, которое он достоился, которое полностью принадлежит ему. И вот оно является его вознаграждением. И нет ничего другого. Может, стоит это объяснить на примере. В 20-х годах прошлого века Рош Ишиват Хеврон, глава Ишивы Хеврон, тот в Израиле, Рав Сарны, поехал в Америку собирать средства. Ишива находилась в очень плохом состоянии. Это был не первый его приезд. В былые времена он обращался к одному большому еврейскому меценату, почитающему Тору, живущему Торы, который очень помогал Ишиве и помогал большими средствами. Он был человек очень богатый. Когда Рав Сарны приехал в этот раз, это было как раз во времена начала депрессии, когда биржа упала, и этот человек, этот богач, разорился, обанкротился. Рав Сарну было неудобно ему звонить. В середине поездок по Америке и подготовки к динеру, то есть к вечеру для сбора средств для Ишивы, вдруг он получает звонок от этого человека, и он говорит ему: «Я узнал, что вы в Америке, почему вы меня не звоните?» Тот начал оправдываться, мне неудобно, он говорит: «Послушайте, я в каждый динер, в каждый вот вечер для сбора средств я был ведущим, верно? Я и в этот раз тоже хочу быть». Рав тут же согласился. Ну, приехал, началось этот вечер, Он вышел к трибуне и открыл этот вечер такими словами. «Дорогие друзья, вы знаете, что я был очень богатым человеком. Всеми силами своими я старался помогать Торе, помогал Рав Сарна забрать средства на его ишиву. И я посчитал, за все годы я приблизительно пожертвовал им около 80 тысяч долларов. Следует отметить, что по тем временам это была просто фантастическая сумма». И продолжил он: «Да, вы знаете, я был одним из самых богатейших людей в Америке. Ну что, судьба перевернулась, я разорился, обанкротился, остался практически без ничего, а то, что у меня осталось, пришла налоговая полиция и это забрала. У меня все забрали, у меня не осталось ничего. Но чтобы вы знали, эти 80 тысяч долларов, которые я дал на ишиву, они у меня не забрали. Это единственное, что у меня осталось. Это единственное, что принадлежит мне. Мне это никто не может забрать». Понимаете? Получается, что те самые 80 тысяч долларов он не дал, а взял. И действительно, у него уже это никто не может забрать. Вот это по-настоящему его. Это превратилось в его духовное вознаграждение. И об этом сказано в Торе. «Пусть возьмут приношение на». В милости своей Творец дает нам возможность пожертвовать, чтобы удостоить нас получить. На, возьми пожертвование, возьми доброе дело. Я даю тебе возможность, чтобы ты смог приобрести себе награду. Ту самую награду, которая остается навеки вечной. Как и сказано в Пирке, вот, когда человек покидает этот мир, его не сопровождают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни, ни жемчуг. Лишь Тора и заслуги за добрые дела. Ой-ой-ой, смотрите, когда к нам приходят попросить, нам становится плохо. Действительно, если смотреть на это снизу, то вроде как пришли забрать. Ужас какой-то, попрошайки, фуя попрошайки. А если на это посмотреть сверху, то пришли дать. Тук-тук-тук, стоят двое, нас послали дать тебе возможность получить вознаграждение. На, вложи на свой счет. Человек дает, а на самом деле получает. Вообще надо знать, что это общий закон. Не только с трубой, не с приношением, но и вообще с повелением Творца в общем. Поэтому нам Творец так их умножил. Если у нас 613 заповедей, 16 раз мецвот, зачем так много? Чтобы увеличить наши заслуги и награду. Ведь исполнение любой мецвы – это не дать, а взять. Вот интересная сцена однажды произошла. Как-то отец и сын купили в пекарне 7 свежих булочек на ужин. По дороге. И они идут, встретили бедняка. Он увидел булочки, попросил, говорит: «Можно покушать, покушать?» Отец и сын посмотрели друг на друга, и отец дал этому несчастному, бедному 3 булочки. Идут дальше. Через некоторое время отец спрашивает сына: «Сын мой, скажи, сколько у нас осталось булочек?» Сын так с недоверием смотрит на папу, говорит: «Что, я считать не умею? 7 отнять 3, 4, да, вот они, смотри». Говорит: «Сын мой, неправильно. У нас осталось только 3 булочки». Говорит: «Чего?» Говорит: «Не понял». Говорит: «Послушай, вот мы сейчас придем домой, да, и эти булочки съедим. Все, не будет булочки, исчезнут. А вот те 3, которые мы дали бедняку, останутся у нас навеки вечные. Ты слышишь, мой сын?» Оказывается, в мире все устроено, все наоборот. Для этого надо только посмотреть сверху вниз. Не только тут, перед носом, что внизу. Там сверху ясно и понятно, что чтобы получить, надо дать. И не только в духовности по отношению к Богу, но и в этом мире. То, что касается отношений между людьми. Люди хотят сразу получить. Делают это грубо, требуют: «Я прав, я хочу, вы должны мне». И это порождает только одни проблемы. И не знает человек, что мир устроен по-другому. Есть великий закон. Чтобы получить, надо вначале дать. Надо дать.
Я не понял, скажешь, что давать денег надо мало, но от всего сердца, правильно, от всей души.
Я тоже не понял. Вы хотите уточнить, что надо давать мало или от всей души?
С намерением.
С намерением. Вы правы, надо это объяснить. Предположим, что вы человек с миллиардным состоянием. И вы решили дать пожертвование, скажем, 10 долларов. Так, со всей душой. Получится? Еще как? Что, не жалко, это не деньги? Скажите, есть ли в этом мицва? Помощь кому-то, кому это было дано. И 10 долларов это тоже деньги. Помощь, да. Мицвы, увы, не совсем. Вряд ли можно сказать, что эти 10 долларов наш Ротшильд взял на свой вечный духовный счет. Почему? Это досталось ему без какой-либо внутренней борьбы. Засчитывается в небесах только существенная сумма. Теперь спросите, а как знать, какая сумма для человека существенная? Это очень просто. Говорите, идете по улице, сидит нуждающийся, протягивает руку. Теперь вы тянете свою руку в карман, а там только одна купюра, 20 шекелей. Это очень много. Пощупали, вроде 10 шекелей. Это тоже много. Вот мелочь. Оп, по рукаше мелочь нашлась. А сколько это мелочь? Вот пол шекеля тоже хватит, пусть спасибо скажет. Много или мало зависит от нашей души и от объема кошелька. Если пол шекеля дается без проблем, то для такого человека существенная сумма – это шекель или два. Чтобы была борьба, чтобы был шанс удостоиться, чтобы был шанс взять. У другого, кто зарабатывает побольше, это может быть 10 шекелей и так дальше. У миллионера это может быть сумма, я знаю, там, в 1000 долларов, то в 10 тысяч долларов. У каждого на своем уровне. Чтобы было что-то там внутри, что надо оторвать, отодрать. Что значит всем сердцем? Что Ецер в сердце сопротивляется, и вы боретесь, и готовы отдать. Вначале половине сердца, а потом три четверти, наконец-то всем сердцем. О, вот это мицва. И чем крупнее сумма, тем больше испытания, тем сложнее дать. И тем ценнее это приношение. А ну, расскажу вам еще одну историю. В былые времена в городе Воложен была знаменитая ешива. Один из ее руководителей был Рав Хаим Соловейч. В определенном году положение материальное было не очень хорошее, и он поехал в Минск собираться из Исраиля Ишивы. В Минске жили два известных еврейских мецената, два габа и цдаки, Рав Зельдович и Рав Пинес. И были оба Талмидей Хахомим, были мудрецы еврейские, и были люди очень состоятельные. Рав Хаим Соловейчик остановился у Рав Зельдовича и рассказал ему, в чем проблема, что он хочет. Рав Зельдович сказал: «Квадараб, сидите, учитесь, я позабочусь о всей сумме». Сумма была довольно-таки большая, существенная. Ну, раб сидит, учится. День, два, три, через неделю подходит к Рав Зельдовичу и спрашивает: «Ну, удалось ли что-либо собрать?» Он говорит: «Квадараб, Барух Ашем, сбор идет очень неплохо, у меня уже половина суммы есть». Ну, да, проходит время, только через месяц Рав Зельдович собрал всю сумму, передал ее Рав Хаим Соловейчику, и Рав Соловейчик вернулся к себе в ешиву, заплатил за долги, Барух Ашем, сбор все раз удался. Через несколько дней в ешиву Воложен приезжает эти два особых человека, Рав Зельдович и Рав Пинес. Приезжает к ним на дин, на суд. Оказывается, что Рав Пинес подал иск на Рав Зельдовича следующего характера. Мы с Равом Зельдовичем напарники, партнеры во всем хорошем. И оказалось, что приехал от вас Рав Хаим Соловейчик, и Рав Зельдович дал ему от себя всю сумму. И меня не взял в напарники, в соучастники. Поэтому я требую, так как все сделки в прошлом были наполовину, то и в этом я требую быть равным участником. Я тоже хочу дать половину на ишиву. В принципе, неважно, чем там все это закончилось, можно понять о том, что, по-видимому, Рав Пинес выиграл этот процесс. Но когда все закончилось, Рав Хаим Соловейчик позвал Рав Зельдовича и говорит ему: «Я ничего не понимаю. Ты дал всю сумму?» Он говорит: «Да». «Так я ничего не понимаю. Если ты дал всю сумму, почему у тебя сидел целый месяц?» «Квадаров, сумма-то большая. Знаете, сколько у меня заняло время только треть суммы оторвать от своего кошелька? У меня заняло это неделю. Постепенно я отрывал еще. Вы не представляете, это была борьба невозможная. Сумма-то очень большая, очень существенная. Заняло месяц». Вот это мицва! Вот это мицва! Чем больше сумма, тем больше испытаний, тем сложнее дать, но тем ценнее это приношение. Итак, для каждой весовой категории свое испытание. И там внутри тоже общее правило. Менее важно, сколько дали, главное стараться дать со всем сердцем во имя небес.
Если со всего сердца не получается, то тем более и во имя небес. Понятно. То что, не давать?
О, это хороший вопрос. тут действительно требуется прояснение. И не только в этом месте. В целом надо понять, как понимать все еврейское. Смотрите, есть часть, где Тора описывает, каким должно быть точное исполнение заповеди. А есть часть, где Тора касается тонкостей соблюдения заповеди. И тогда она указывает на идеал, на самое желаемое, то, к чему мы должны стремиться. Дать пожертвование с намерением во имя небес, полностью от чистого сердца – это наш идеал. Надо это знать, и к этому мы должны стремиться.
Но при этом, если мы не добьемся максимума, а даже сделаем это частично, это тоже мицва, что называется «хотя бы это».
Просто все находится в точном соответствии. То есть степень вознаграждения, она зависит от чистоты намерения. Отвечая на ваш вопрос, если не получается всего сердца, то от половинки сердца тоже хорошо. По крайней мере, половина ваша. Значит, если тоже хорошо. Единственное, что вашего меньше. Главное оторвать.
Что, надо давать всем подряд?
Не, ни в коем случае. Во-первых, чтобы всем подряд, надо иметь что давать? Вам ничего не надо давать. У бахура ишива есть только мицва цдака. Сколько? Копейки. Просите своего раввина, сколько надо. Мы говорим только о тех, кто имеет доход. Им надо давать, но не всем подряд. Вы мне напомнили, и не раз встречал добросердечных и доверчивых наших сестер и братьев, которые с точностью наоборот, как мы это описали, давали всем подряд, включая всяким жуликам. Всегда надо проверять, кому вы даете. Нельзя давать сдаку в нечестные руки. Тут прям духовный закон, это очень интересно. Там, где деньги, там сам сатан вмешивается. Поэтому, как правило, сдака идет на пустой. В первую очередь большие деньги. Ведь именно там потенциал святости выше. А там, где много святости, мицвы, там сатан и крутится. Дело в том, что по закону сдаку надо дать только в маком агум, достойное место. Ецер-ара, сатан так просто даст выполнить такую великую мицву, и он тихо подошлет кого-то такого приятного, ну, про впечатление, предложит помочь чему-то некошерному или пустому. Типичное явление. Знаете, как проверить, если это от сатана, от ецер-ара? Очень просто. Если вы чувствуете, что вас так тянет дать большую сумму, ну как магнит, точно идет все в пустое, в никуда. А если внутри все сопротивляется, прям там за горло берет, значит, просит на богу угодное, значит, на мицву просит. Просто надо знать, давай она только в то место, которое вы знаете, которое уверен. А тем более, если вы им пользуетесь, и его польза неоспорима в ваших глазах. В общем, надо быть осторожным. В наше время есть много проходимцев, которые знают и пользуются еврейским желанием дать на храм. Ой, у вас уже скоро следующий урок начинается. То, знаете, итог. Итак, что мы сегодня разобрали? Расшифровали немного текст Торы. За непонятной формулировкой крылось содержание, намек на все тонкости понимания, как надо участвовать в построении храма. Первым делом спросили, почему Тора говорит, что пожертвование надо брать. Сказано, возьмите мне пожертвование. Пожертвование дают, не берут. Ответ. Когда человек помогает богоугодному делу на храм, на самом деле он не дает, а приобретает, получает. Это единственное имущество, единственное средство, которое остается у него навсегда. Второе. Спросили, что значит «возьмите мне». Что значит «мне»? Что подчеркивает это слово? Ведь и так все Творцу принадлежит. Невозможно дать тому, кому это и так принадлежит. Что же имеется в виду? Что можно давать только то, что да, принадлежит человеку. А что только ему принадлежит? О, его намерение. Его чистое намерение во имя небес. И третье. Спросили, что значит сердце, которое пожелает того. И сказано следующее, что можно участвовать в строительстве и поддержке храма только добровольно. Это дело общественное, дело всего народа. И все как один должны в этом участвовать. Как же так? Почему Тора говорит только те, которые пожелают того? Тут Тора намекает, что приношение принимается в зависимости от желания дать всем сердцу. В той степени, в которой мы хотим дать от всего сердца, в такой степени мы получаем вознаграждение. В какой мере мы откроем свое сердце, в такой мере и Творец и поселится в наших душах. В построении храма должны все участвовать. Но Тора в этом намеке указывает нам только, с каким сердцем надо давать. Итог. Возвращаемся к тексту. Обращается Всевышний к Моше скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение. Другими словами, возьмите возможность получить вознаграждение, но при условии, что дадите приношение для меня с чистым намерением во имя Небесу. От каждого человека, сердце которого пожелает того, то есть дадут все, но приму в мере того, как дадут от всего сердца. И тогда и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Где? В сердцах тех, кто раскрыл это сердце, кто это сердце мне отдал. Ну, тут закончим.